«Вы пьяны».
«Формально, да, но я имею право».
«Это служебное купе».
«А я пассажир в крайне тяжелом состоянии. Гуманизм. Слышали о таком?»
«Слышала, но к вам это не относится».
«Жестоко. Красиво, но жестоко, как вы».
Лада — проводница. 3 года в разводе, комплексы и лишний вес. Марат — десантник на ее полке в служебном купе. Он ее не узнает, а она помнит каждую секунду того лета в Анапе, когда пекла ему вафли и мечтала о невозможном. Теперь он здесь, протрезвел, влюбился и не отступает. 7 дней — 1 вагон. Горячий маршрут, где каждая остановка — шаг к счастью. Ольга Дашкова. «Горячий маршрут» или 23 остановки до счастья». Глава 1. «Я люблю свою работу, честно. Особенно, когда пассажиры не орут, дети не ссорят в тамбуре, а пьяные дембеляне пытаются залезть ко мне в служебное купе с предложениями скрасить дорогу. Сегодня был почти идеальный день. Почти. Поезд отошел от Владивостока 3 часа назад. Я уже успела объяснить одной гражданке, купе номер 4, нижняя полка, что ее 3 сына, Рома, Тёма и маленький ангелочек Вова, не имеют права бегать по вагону с воплями «Я человек-паук». Гражданка, фамилия ее оказалась Серова, посмотрела на меня, как на врага народа, и гордо удалилась. Дети продолжили бегать и орать. Ну, что сказать, мать года. Еще разнять 2 бабушек в купе номер 7, которые не поделили нижнюю полку. Одна утверждала, что у нее радикулит, вторая, что у нее мигрень. Я предложила им бросить жребий. Они бросили. Проиграла та, у которой радикулит. Теперь она смотрит на меня с нескрываемой ненавистью. А потом успела отбиться от молодого айтишника из купе номер 9, который искренне полагал, что фраза «Вы такая красивая, как вас зовут» — это верх обольщения. Я ответила «Лада, как машина, надежная, но не для проката». Он обиделся. 3 раза позвонить Литке, моей напарнице, которая должна была работать в 7-м вагоне вместе со мной. Но Литка, рыжая хохотушка с вечным прикидом «А я ничего не знаю», уже час от отбытия, как испарилась к своему Валере в 13-й вагон. Валера — проводник, качок и, по мнению Литки, секс на ножках. По моему мнению, придурок, который при каждой встрече пялится на мою грудь и считает это комплиментом. Короче, я работаю за 2, как обычно. В общем, обычный рабочий день. И тут мы остановились на станции Уссурийск. И ничего не предвещало беды. Я стояла в тамбуре, проверяя список новых пассажиров, когда услышала гомон на перроне, мужской, пьяный, с матом через слово. «Отлично! Дембеля, поздравьте меня! Это вишенка на торте моего стола в 7-м вагоне». Высунулась и точно. 4 здоровых лбов в камуфляже несут 5-го. 5-й висит на их руках, как мешок с картошкой. Голова запрокинута, глаза закрыты. «Эй, хлопцы!» — крикнула. «Это не морг, несите дальше, там есть вагоны-рефрижераторы». Один из них рыжий, с лицом, которое явно видела немало драк, оскалился.
«Девушка, красавица, душечка! Ну, пусти! Он же наш братишка! Герой, контрактник, только с задания вернулся!»
«С задания или из бара?» — уточнила, скрестив руки на груди.
«Ну, там и там», — честно признался рыжий. Второй, тощий, с умными глазами подхватил. «Слушай, сестренка, у него билет есть, электронный. Вот только телефон сел, гад, и мы не знаем, какое у него купе, но вагон точно 7-й».
«И места не знаете?»
«Не-а». Он утром покупал, потом бухать пошел. В общем, короче, мы его вообще-то до вокзала еле дотащили.
Третий коренастый добавил.
«Да ладно тебе, Уложим его где-нибудь, проспится, сам разберется».
«Где-нибудь?» — я выразительно посмотрела на него. «Может, в туалете?»
«Ну, не злись ты!»
Рыжий изобразил щенячьи глаза.
«Вон, у тебя купе проводницкое. Там же место есть?»
«У меня купе служебное».
«Ну, так ты ж одна!»
— логично заметил Тощий.
«Места полно».
«У меня еще напарница есть».
«Так пусть с напарницей и поспит», —
заржал коренастый. «Если он блеванет, вы все четверо будете мыть вагон», — предупредила.
«Не блеванет», —
хором заверили они. «Если полезет с приставаниями, выкину на ходу».
«Не полезет, он спит как убитый, не проснется до утра».
Четвертый, молчаливый до этого момента, вдруг выдал.
«Слушай, красавица, ну у тебя же сердце есть. Парень всю душу на службе выложил. Дай ему поспать по-человечески».
Я посмотрела на их героя. Темные волосы, короткая стрижка, щетина, камуфляж чистый, дышит ровно, пахнет водкой и еще чем-то армейским, типа сапожного крема и тоски. Почему-то кольнуло сердце. Не знаю почему. Может, просто устала спорить. «Одна ночь», — сказала я жестко. «Утром проснется, пусть валит в свое купе. И если что, вы за него отвечаете».
«Спасибо, красавица».
Они уже тащили его в вагон. Гражданка Серова высунулась из своего четвертого, оценивающая оглядела процессию. «Ох, военные, защитники!» — всплеснула она руками. «Мальчики, вы герои!»
«Точно, мамаша!»
— Рыжий подмигнул ей.
«Родину защищаем!»
«А этот что, раненый?» — участливо спросила она, кивая на бесчувственное тело неизвестного. «Ага, в бою, с бутылкой пшеничной!» — буркнула я.
«Вы бы уважение к военным имели!» —
Серова возмутилась. «Обязательно, как только они уважение к трезвости проявят!» Мы добрались до моего служебного купе. Военные бесцеремонно ввалились внутрь и шмякнули бедолагу на нижнюю боковую полку. Он даже не шелохнулся.
«Вот, уложили», — гордо доложил Рыжий. «Спит, как младенец».
«Младенцы так не храпят». Действительно, из глотки героя уже доносилось что-то среднее между рокотом трактора и пилой по металлу.
«Ничего, проспится»,
— заверил меня Тощий.
«Ты, главное, не буди его резко. Он, когда просыпается с бодуна, может по инерции врезать. Рефлексы боевые, понимаешь?»
«Прекрасно! Значит, я еще и с боевыми рефлексами буду разбираться».
«Ты ж справишься», — подмигнул Рыжий. «Видно, что баба с характером».
«Ты здесь где бабу увидел?»
«Сори, сори».
«Уматывайте, пока я этот характер на вас не продемонстрировала».
Они заржали и вывалились в коридор. На прощание коренастый крикнул.
«Если чё, он хороший пацан, не обижай!»
Дверь захлопнулась. Я осталась наедине с хорошим пацаном. Стою, смотрю на него. Он лежит на спине, раскинув руки. Одна нога свесилась с полки. Ботинок начищенный, но прямо на моё чистое белье. «Козёл!» — констатировала я и сняла с него ботинок. Второй тоже. Бросила их в угол. Отступила на шаг, оценивающе глянула. Крупный, лет 30 с небольшим. Лицо ничего так, брутальное. Губы полные, руки сильные, разбитые костяшки. Явно любитель подраться. Плечи широкие, даже через мятый камуфляж видно, что качается. «Ну и зачем мне это надо?» — пробормотала, накрывая его пледом. Он что-то пробормотал во сне, неразборчиво. Телефон зазвонил. Лидка.
«Ну, что там у тебя?» —
спросила она бодрым голосом человека, который не работает.
«У меня?» —
я сжала зубы.
«У меня все прекрасно. Трое детей террористов, две бабки-гладиаторы, айтишник-пикапер и пьяный военный в моем купе». «Ой, а военный симпатичный?» — хихикнула Лидка. «Без сознания».
«Жаль. Ладно, я тут еще немного посижу у Валерки. Ты же справишься, да?»
«Лидка», — Я говорила очень спокойно, очень медленно. «Если ты сейчас не вернешься в 7-й вагон, я лично приду в 13-й и выкину тебя вместе с твоим Валеркой в окно».
«Да ладно тебе!» — она засмеялась. «Ты же добрая!»
«Была до сегодняшнего дня!»
Лидка еще что-то щебетала, но я уже сбросила звонок. Глубокий вдох, выдох. За стеной раздался детский вопль.
«Мам, Рома меня ударил!»
«Сам дурак!»
— ответил Тёма. Гражданка Серова заорала что-то нечленораздельное. В купе номер 7 бабушки снова ругались. Теперь уже из-за того, кто храпит громче. Айтишник из 9-го купе робко постучал.
«Девушка, Лада, у вас случайно зарядки для айфона нет?»
«Нет!» — рявкнула. Неизвестный военный захрапел еще громче. Я опустилась на свою верхнюю полку, обхватила голову руками. 7 дней пути до Москвы. 7 дней с вагоном сумасшедших, напарницей-предательницей и пьяным незнакомцем в купе. «Лада Владимировна», — сказала я сама себе, «какого хрена ты вообще пошла работать проводницей?» Рядом незнакомец снова что-то пробормотал. На этот раз расслышать удалось.
«Печеньки».
Я фыркнула. «Печеньки он хочет, ну-ну». Поезд качнуло на стрелке. За окном в темноте мелькнули огни станции. А я смотрела в окно и думала: 7 дней. Всего 7 дней. Переживу, наверное. Обязала. И уволюсь.